благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Мы продолжаем разговор с Брониславом Виногродским. Уроки китайского. Бронислав, рад приветствовать.
Доброго времени.
Слушай, скажи, пожалуйста, а можно теперь можно сразу на «ты» и фамилия?
Да.
Скажи, пожалуйста, я думаю о том, что деградирует там медицина, образование в моей стране. И есть такие угрозы, есть аналитики, которые говорят, что там через 10-15 лет в России вырастет поколение, которое не сможет разговаривать на одном языке с образованными. Одним словом, появится необразованное сословие большое и образованное сословие. Это будут два сословия, которые не будут друг друга понимать. Что-то вроде «Глажка-самовар» еще будут понимать, но уже, например, о литературе разговора не будет вообще.
Ну, это очень понятно.
Вот это и сейчас есть в ряде стран. Ты можешь попасть, например, в Эквадор или в Бразилию, где есть два сословия. С одним разговаривать можно, а с другим вот «Глажка-самовар». Китае так?
Не, в Китае не так.
Вот как в Китае?
В Китае, во-первых, в силу того, что образованность на протяжении тысяч лет и навсегда ценилась как самый главный ход к успеху, то, следовательно, образованность, она ценилась снизу доверху, и были всегда же социальные лифты и социальное вот это вот конвекционное движение, то есть всегда поднимались люди, и любые самые бедные семьи всегда пытались и старались детей всеми силами учить, делая на них ставку, вкладывая в них, что называется, все свои усилия. Были школы государственные всегда, то тоже, куда тоже можно было, значит, идти людям. И потому что была возможность продвинуться, выучив тексты, научившись думать, потому что это же учили думать в первую очередь, сдать экзамены и занимать чиновничью должность, обеспечивая, следовательно, всю семью. А образованность в Китае такого рода, она была как раз в первую очередь литературная образованность. То есть, наверное, семантика, семиотика этих текстов – это текстов философско-литературных по жанру. То есть туда же входила в пятикнижие базовая книга «Перемен». Значит, главный этот учебник управленческого мышления как такового. Значит, книга писания или чтимая книга Шан Шу Шу Цзин, значит, где разного рода тоже документы, тексты, которые тоже были посвящены, по сути дела, управлению уже какой-то
так
его
было
практике.
Всегда.
Да, и так было всегда, то есть, собственно говоря, потому что этот набор текстов был отредактирован Конфуцием и собран именно для того, чтобы вот это образование продвигать. И, собственно, эта фраза, которую каждый китаец знает абсолютно, читать он умеет, не умеет, «Сюэ ши си», научиться со временем применять изученное. Разве не в этом счастье? Если я раньше переводил слабее, там, счастье, да, говорил, там, радость и так далее, ну, вот я думаю, что там понятие счастья эквивалентно этому. То есть это вот прекрасное, чудесное состояние, это умение научаться...
А как пробиться? Смотри, ведь мы понимаем, ну, давай, вот я просто русскую действительность, я в меньшей степени знаю китайскую простую. Я вижу этих людей, которые в Китае, которые... плюют на землю, и так это сочно плюют, отхаркиваются.
Ну, чем дальше, тем меньше.
Они, мне кажется, людьми из таких низких кварталов каких-то, да, необразованные.
Чем дальше, тем меньше, тем не менее, все равно это в основном не из низких кварталов, это в основном из деревень приезжающие
вот того,
люди,
чтобы...
где другой образ жизни.
Вот для того, чтобы прорваться, ну, я представляю себе маленькую хрущевку. Ты знаешь, мне сегодняшняя русская деревня, это, скорее всего, уже квартира, да, потому что дома побросали, деревни побросали, это какие-то поселки. Значит, это, скорее всего, уже квартира в какой-то хрущевке панельной.
Такие двухэтажные домики всегда
да,
были.
Вот
такие,
русские, да.
С вот, огородиком под окном.
Ведь для того, чтобы... представь, я себе представляю, что вот я там живу, например, что я работаю в паровозном депо каком-то, и у меня есть дети, сын и дочь, например, и я... жена моя занята там, она что-то квасит одновременно, так сказать, ухаживает за больной матерью, все, бытовуха.
Обычная такая
бытовуха,
история,
да.
Бытовуха.
И как я должен собраться, чтобы дать образование сыну и дочери? Ведь и так же,
нет
китайцы.
Мотивации, нет, у китайцев не так, нет мотивации.
То есть,
я когда в этом паровозном депо работаю, я не верю в то, что образование может куда-то человека продвинуть. То есть продвинуть
в России.
Могут, да, продвинуть, то есть это же представление. Раньше было. Раньше было больше, да, типа, надо учиться, типа, там, куда-то, чтобы хотя бы в армию не пойти, да, там, знаешь, типа, там, или куда-то да, там да. какую-то работу занять, несмотря на то, что обычно образованные люди получали меньше, чем пролетариат. Такая да, история да. была, да. Но можно было пробиться, без образования нет. И поэтому тема получить 2-3 образования, это тоже была такая распространенная. Китаец верит, что образование дает знания, знание дает возможность пробиваться. И у этого самого паровозчика из паровозного депо, нет никаких мотиваций учить. То есть он и раньше-то учил, потому что ему говорили, что детей школу, если что, наказывали местком, правком, были какие-то средства воспитания, да, вот как после того, как перемешали все да. социальные расклады. То есть в любом случае у китайцев это представление о сословиях, оно все равно в значительной степени сохранилось. И четыре основные сословия выделялись, это, следовательно, были крестьяне, ремесленники, торговцы и чиновники, служилые люди.
Угу. То есть, там а военные не... отдельно не были?
Нет, это служилые люди в любом случае. Угу. То есть просто служили по гражданскому ведомству вэнь и по военному у. Значит, и, следовательно, служилые люди были всегда привилегированные. Значит, крестьяне всегда были привилегированные, и в настоящее время, вот когда китайцы в конце концов отменили все налоги в сельском хозяйстве, у крестьян имеется в виду, это была гордость большая, они очень сильно этим гордились.
А сейчас это так?
Да, что на протяжении 2000 лет, значит, вот впервые крестьяне не обложены налогом. Угу. Да, то есть, и это считается великое достижение, потому что крестьяне всегда были, вот то, что минь называлось народ, это были в первую очередь крестьяне. Значит, всегда был класс унижаемый и пораженный в правах, это торговцы. То есть вплоть до того, что торговцы в течение 3 поколений не могли сдавать экзамены на службу. То есть если ты родился в семье...
А какой ход? Ну вот, торговцев? Допустим, я родился в семье торговцев.
Никаких ходов.
Ну подожди, я должен вернуться в крестьяне.
Да, ты должен заниматься 3 поколения крестьянством. И то
я
сам
должен
ты...
вернуться в то место, откуда мы ушли, торговцы
Да, и начать вот...
Скажи на милость, но ведь это противоречит отчасти тому, что мы видим в Китае. А в Китае мы видим культуру торговли блистательную, это очень развитую.
Деньги – это деньги при этом. Но я еще раз повторяю, что... Но и, конечно же, покупали, и поэтому всегда взяточничество процветало тоже периодически. Там угу. в этом Китае коррупция была невероятная. То есть когда должности только покупались, и решить можно было только все за взятки. То есть это обычно происходило к концу династийных этих взлетов, да, то есть когда перед тем, как упасть, значит, деньги ходили бешеные, значит, папа это... И все торговались должностями, каждый пытался эту должность получить, и получить от нее кормление составит капитал. Потом обычно начиналось восстание, потом эта вся история рухала. Это именно поэтому сейчас Си Цзиньпин вот реально в конечном счете он стал бороться с коррупцией не как, знаешь, типа клановая борьба одного клана против другого, а реально как с системным явлением, потому что история Китая свидетельствует о том, что если еще немного не побороться, то, следовательно, завалится вся эта история, несмотря на всю существующую мощь. И это конец династии Тан, это конец династии Сун, Мин, все так кончали.
Конечно, через коррупцию.
Да, через коррупцию. Хань, когда вот это все начиналось вот продаваться абсолютно. И, но, тем не менее, абсолютно всегда все верили, что учеба дает человеку счастье, счастье и в высшем смысле этого слова, познание там чего-то, и одновременно благосостояние, богатство.
Попытавшись вернуться, я возвращаюсь к себе в русском маленьком поселочке. Значит, я работаю в паровозном депо, моя жена где-то еще, бог весть, угу. на самом деле держит на себе семью. Я не хочу учиться, и я, в общем, не понимаю, зачем учиться моему сыну, потому что в высшей степени очевидно, что Роман Абрамович, например, не имеет высшего образования, и так далее. Есть еще люди.
Нет, собственно говоря, отсутствует, во-первых, отсутствует сейчас просветительско-пропагандистская функция, как таковая, которая
образование.
Должна... Образование. Да, которая должна показывать, что вот человек образованный
получает... Будет что?
Будет да. счастлив, имеется в виду. Имеется в виду, что он будет лучше в социуме устроен, у него будет какое-то большее количество прав, у него будут какие-то привилегии, у него будет достаток и так далее. Вот как-то так.
Это очень интересно. Слушай, знаешь, я просто думаю тогда о судьбе креативного класса и, кстати говоря, о московском креативном классе, который прежде получал вот за образование, получал там дачу под Феодосией где-нибудь в Планерном там, значит, получал дачу в Переделкине и так далее, и так далее. Теперь этого
сейчас
нет.
Совсем другое получается.
Теперь, да, абсолютно верно. В Переделкине живут уже другие люди. Значит, я хочу вернуться к китайцу. Китаец делал так всегда и всегда получал, выдвинутого вот этого сына, который, получил образование, он, наконец, тащил за собой весь род, всю деревню, может быть, всех родственников и так далее. А как это происходит сегодня?
На самом деле и сегодня так же происходит. То есть если кто-то выбивается, ну, во-первых, система государственных экзаменов все равно там существует.
До сих пор.
Аттестации. Я в детали не буду вдаваться, но, тем не менее, и в Китае, и на Тайване, и в Сингапуре вся эта история существует, она является наследником, правопреемником предыдущей системы экзаменов. То есть в любом случае есть требования какие-то к чиновникам, и это совершенно обязательно. Я предполагаю, что, может, и у нас есть какие-то аттестации, но, значит, мы-то знаем, как это все происходит, да, в любом случае. Но там это точно совершенно есть, и оно играет серьезную роль. Значит, и, конечно же, человек, когда выбивается, то он тащит за собой весь род, клан, устраивает.
А это не всех. Есть коррупция?
Коррупция, это есть
это коррупция.
Да. Это коррупция, да.
Это как если бы вот у нас некоторые...
Совершенно случайные люди, да?
Совершенно случайные люди, да, нет, вся твоя деревня вдруг, или весь твой аул вдруг оказывался на каких-то важных
должностях. Администрация президента.
Вокруг. Чего случайно. Это? Не упоминай вслух.
Я забыл.
Не упоминай вслух, а то мне делается страшно. Слушай, значит, вопрос по поводу полезности знаний в России. Вот мне хотелось бы все-таки на России остановиться.
Да.
Был Чкалов, которому прощалось хулиганство, он летал под мостом, делал, понимаешь? И было понятно русскому мальчику, я просто хочу, чтобы ты поговорил немножко не о Китае.
Он за удаль, за дерзость.
Да, я хочу, чтобы ты поговорил не о Китае, а о России. Меня интересует Россия.
А может быть, не
и
было.
Слушателей тоже.
Да.
Но вот в 20 веке последовательно каждые 10 лет все отличалось от предыдущих 10 лет. Понимаешь, за исключением там войны, страшной войны, но которая все равно сопровождалась созданием новых видов оружия, новых заводов и так далее. Все-таки каждые новые 10 лет отличались существенно, абсолютно существенно. Открывали антибиотики, создавалась авиация как таковая. Да? То есть мы понимаем, что были блистательные, может быть, 150 лет.
Это была десятилетка, вот 60-летие, ну, предыдущее. Это было с 1864 года. Когда вот в 1864 году вот эта вся огромная реформа, судебное образование и так далее, которая предшествовала освобождению крестьян, значит, которая на самом деле была таким...
Ну, вот этот восторг сам по себе. Да. Я бы даже в мировом масштабе, замахнувшись, сказал, что весь этот восторг инженерных открытий, инженерных, он начинается не только инженерных, потом и научных впоследствии, и он продолжается, начиная от строительства железных дорог, вот этого вот, и Жюль Верн
описывает... И кончился он в 1984 году.
1984? Я думаю, что он заглох на Гагарине.
Но там еще все равно продолжали, еще что-то там открывали, потому что еще
и потом
система.
И все.
Она глохла, да.
Вот мой отец летчик верил в то, что соответствующие тренировки, соответствующее изучение учебника, какого-то мануала, значит, специального, подарит ему знания. Дальше таблетка вылечит его от соответствующего микроба. То есть вот это вот линейное.
Система верований была очень точно простроена.
Верование в науку.
Верование в науку, что...
Оно закончилось. Скажи, пожалуйста, а в Китае нет?
А в Китае нет.
А как ты вернешь его в Россию? И нужно ли его возвращать?
Нужно возвращать, и я думаю, что вернуть в принципе можно, но только в том случае, если серьезно заниматься устройством сознания, потому что, собственно говоря, это произошли какие-то изменения в сознании, и отнюдь не в сторону улучшения и саморазвития этого самого сознания. То есть нарушились какие-то коммуникационные связи. Любимый Грегори Бейсон рассказывал о психиатрии не как о явлении, которое поражает личность. Это явление, которое поражает систему коммуникации вокруг личности, а личность просто выталкивается в область безумия и по-другому вести себя не может. То есть личность жертвует собой. Даже не спасается, а спасает. Это очень важный момент. Миссию он обязательно имеет, которую никто не понимает, но вот он приносит себя в жертву для того, чтобы спасти там, я не знаю...
Шизофрения вокруг себя.
И дальше же там у них была работа о психологии организации, психиатрии организации, собственно говоря. Вот наблюдая происходящее здесь, я вижу, что на самом деле это процессы, в общем, в чистом виде психиатрические.
То есть, в России?
Да, психиатрические, но вот с этой точки зрения, значит, не той карательной, значит, которая
это
была...
Это групповая динамика шизофрении.
Групповая динамика шизофрении, абсолютно да. верно. То есть это то, что происходит здесь, это вот разрушающаяся наука, это, и это постоянный как бы призыв кому-то, кто спасет психотерапевту. Государство все время говорит, и русский человек живет, что вот он сейчас, вот он донесет до самого главного какую-то мысль, он-то просто не видит, и все. А и тот вроде как-то везде говорится, что да, ну вот давайте, проявляйте, идите к нам, лечите нас. Но, как ты помнишь, что всегда призванных, значит, этих самых, они сидели с этим психотерапевтом, и единственная их цель была объединенная, значит, этого психотерапевта дисквалифицировать и доказать ему, что он никогда нас вылечить не сможет. Опозорить его, по сути дела. И так это происходит. То есть периодически кто-то там выдвигается, если он не становится точно таким же, не занимает должностишку, не держит. Пока он там какие-то программы пишет,
ты рассказывает. Звучишь неоптимистично.
Неоптимистично, нет. Ну, потому что это не может, с этим ничего нельзя сделать, пока это не осознается, не осознается как недуг. Потому что я же говорю про коррупцию, вот в буквальном смысле этого слова, по-китайски это фубай, это разложение. Corruption, английское слово, это разложение, гниение. То есть какие-то загнивают связи, разрушаются, по ним перестает ходить энергия. Китайская история, она же говорит о том, что вот эти вот 12 каналов меридианов, которые проходят человеческое тело, они точно так же проходят через Землю, и они точно так же проходят через общество в системе коммуникации. И если они начинают забиваться, если начинает резко преобладать какая-то энергия какого-то одной из пяти стихий, потому что в 12 каналах меридианах тоже энергия пяти стихий по трем инь и по трем ян, собственно говоря, это дерево, огонь, почва, металл, вода, да, которые там порождают, преодолевают, и в какие-то моменты энергия какая-то усиливается резко, там, предположим, энергия огня, это так называемый, вот по фэншую, это там тройки бирюзовые и так далее, вот, которые описывают 9 квадратов. Там. Все это там располагается, расписывается, прописывается, какая-то штука преодолевает, а предыдущая история, так как идет рассинхронизированность циклическая в социуме, предыдущая история туда не ложится. Мы еще работаем, мы привыкли в энергии дерева, нас учили, там, предположим, значит, что дерево это самое крутое, или вот предыдущий был момент, это когда наука и техника, это же металл такой, да, металл с огнем. А тут раз, и приехали, и вода. Значит, а здесь вода вдруг заработала, и
ну,
вода...
Так что?
А металл порождает воду, он забирает эту энергию, вода забирает энергию металла всю, и это все обесточивается, значит, попытки есть какие-то...
Возобновить науку невозможно.
Возобновить науку невозможно, то есть необходимо периодическое переосмысление.
Слушай, ну, ты когда говорил об Эйдсоне, потом, насколько я понимаю, говорил уже о контрпарадоксе Сильвини Палацоли.
Конечно. Да.
Я просто скажу нашим слушателям, что Сильвини Палацоли говорит о шизофреническом взаимодействии в семьях, и она говорит, что нужно дать контрпарадоксальное предписание семьям таким образом, чтобы вытеснить парадокс, в том числе через позитивную коннотацию.
Ну, надо... Ну, вот. Нет, там но, дело не позитивной но... коннотации, это, слушай, это да. правда так, но контрпарадокс, он не взывает к разуму. Он как раз взывает, собственно говоря, но он
важный
дает...
Важный аспект у Сильвини Палацоли, да. что это должна делать внешняя сила.
Внешняя сила, абсолютно
скажи,
верно. Она должна призвать
у меня к тебе...
куда-то человека. Вот вспомни.
У меня к тебе вопрос. Да. Тогда, если мы все здесь танцуем в каком-то шизофреническом взаимодействии, да. и наша главная цель – пожертвовать собой для поддержания шизофренического взаимодействия,
да.
каждый ответственный человек обязан принести себя в жертву, чтобы шизофрения продолжалась,
да.
значит, то нужна внешняя сила. Уж не намекаешь ли ты на внешнюю силу какую?
Нет, внешняя она должна быть в тебе выработана, то есть, собственно говоря. То есть в любом случае всегда есть люди, которые отчуждают себя от этого потока и которые там начинают думать, ну, собственно говоря, там Белинский, Гоголь, Герцен, то есть вот литература и какие-то там мыслители, которые появлялись, они всегда себя разотождествляли с режимом, да?
Да.
Значит, не обязательно выступая впрямую против него в разные времена, а именно они начинали какие-то давать идеи, запускать идеи, да, как таковые. Я вот считаю, значит, во всей своей своей истории, что идеи, которые изложены в книге «Перемен», очень непонятные, очень неявные русскому человеку, потому что очень в сложной криптографии там они изложены. Но я считаю, что это вещи, которые могут запустить процессы, которые способны на парадоксальном раскладе, потому что человек в России не верит в возможность прогноза. Никакие прогнозы не сбываются, кроме негативных. То есть один прогноз существует, что все будет хуже. Значит, и в это человек верит. Но реально, на самом деле, понимание о том, что идут волны какие-то, да, это там что-то ухудшается, что-то улучшается, и это все связано со структурой видения человека. Когда человек видит эту свою структуру, когда он начинает понимать эту структуру, но ему надо об этом рассказывать, я, собственно говоря, вот этим и занимаюсь.
То есть внешняя сила, которая подействует на шизофреническое взаимодействие в России, в российском обществе, эта внешняя сила должна возникнуть из разотождествленных людей.
Да, абсолютно верно. Те, которые не за, не против. Которые говорят,
слушай... Которые не будут ни власть, ни оппозиция.
Ни власть, ни оппозиция однозначно.
Это философы, наверное.
Ну, в определенной степени философы, поэты, конечно, культура какая-то вот такая, я имею в виду, философско-поэтическая. Да?
Ну, их должны услышать.
Да, но, ты знаешь, периодически же появляется, сейчас вакуум такой, периодически появляется некто, значит, которого однозначно, который, во-первых, эти чаяния людские он собирает в единую какую-то историю в своем изложении. Я потрясающий вот пример, например, контрпарадокса, значит, и одновременно древнекитайского текста с моей с точки зрения, это текст Высоцкого «Переворот в мозгах из края в край». В пространстве масса трещин и сомнений, в аду решили черти строить рай, как общество грядущих поколений. То есть, собственно говоря, представляешь, вот какой этот текст? К нему придраться было невозможно, потому что он вроде как против религии, которая, значит, тогда была в загоне, но он же использует это для того, чтобы показать, что он же не против религии, он же про другое говорит. И вот эта вот мета-метафора, собственно говоря, вот этот метафорический расклад, его очень трудно найти, правильный метафорический расклад, потому что только через уподобление чего-то чему-то другими способами включаются другие связи внутри внутреннего вот этого вот сообщества организованного людей, и они начинают работать.
А если искать точку сборки в прошлом, ведь надо, ну, мне кажется, во всяком случае, что русское общество, по крайней мере, последние 4 года, меньше, 3 с небольшим года, обращено уже с решимостью вспять. Потому что были поиски точек сборки разные, да?
Ну да.
Но как бы вот последние, может быть, года 3-4 наше общество абсолютно уже порубило все.
Это уже вот зимой, когда совсем холодно, знаешь, типа можно и хату спалить, чтобы погреться, энергия будет как таковая. Да, да, поэтому вот я вот, ты говоришь об этом, а я понимаю, что
архаичное движение
энергии в этом нет.
Почему нет?
Ну, потому что ее нету, потому что энергия, она такая, знаешь, как бы она на поверхности, да, типа вот мы с тобой спорим, а я тебе по голове камнем
разве
дам.
Разве в истории любая нация не ищет точку сборки в истории?
Ищет, но для этого же надо, чтобы люди в историю верили. Понимаешь, какая штука? А когда в историю не верят, нет исторической культуры, нет историографической культуры, и просто берутся, выдергиваются, значит,
примеры, факты, такие. В сущности, исторический анекдот.
Анекдоты, по сути дела, да. И берутся для того, чтобы сказать, я умный, ты дурак. Вся история, значит. Вот это же не история. Нет, ее нет, собственно говоря. Когда историкам не верят, а историкам не верят. Вот кто сейчас самый выдающийся историк в России?
Полудурки какие-то.
Ну вот да, нету имени даже никакого. То есть,
нет, я знаю несколько имен, но мне стыдно их произнести, потому что меня потом руку перестанут.
А я вот не знаю, понимаешь, какая штука.
Мне просто со мной перестанут здороваться.
Ну да, но я имею в виду, что все равно таких людей, которых вот прямо вот народ на улице бы сказал, слушай, вот у нас такие историки, они такие классные тексты.
Нет, спекулянты.
Нету, да, абсолютно верно. В любом случае это какая-то конъюнктурная тема, что-то такое. Потом нет абсолютно историографии, нет понимания того, что история делает с историческим сознанием, с сознанием народа. Это не исследованные темы. Я себе полагаю, что это вот следующий ход, когда по-иному начнут использовать вот этот материал, потому что пока эту историю раздергивает, и это связано с тем, что не был подытожен предыдущий вариант, значит, предыдущие вот эти 60 лет, 24-84, когда ломали конструкцию, что-то там не задали с тем, чтобы народу рассказать, собственно, что это было.
А, неспособны были.
Ну,
неспособны по интеллектуальным качествам, по культурным качествам.
100%.
Сильно преувеличивали. мы сильно преувеличивали способность нашу к интеллектуальной деятельности и к культурному обобщению.
Даже,
мы сильно преувеличивали.
Даже в голову не приходило, что это надо сделать.
Да. Собственно, давай сделаем мы в следующей программе.
Хорошо. Хорошо?
Давай. Да? Мы с Брониславом Виногродским расстаемся на неделю, в следующую среду еще уроки китайского.